Добрый день. Рассказ о средневековом университете и о творчестве учащихся, выпускников или недоучившихся студентов университета, которых называли вагантами, а почему и как это слово переводится, мы выясним позже, я всегда начинаю вот с этой картинки. Эта картинка из барельефа Кёльнского собора, и я задаю вопрос, кого она изображает. То есть явно не святые, не слуги, не крестьяне, не рыцари, не правители. Вот если не было подсказки по поводу университета, обычно аудитория пребывает, ну, так сказать, в некотором недоумении, потому что в строго иерархичном средневековом обществе как-то место студента определено не было. Было непонятно, кто он такой. Он говорит по-латыни, он изучает богословие, но при этом он не находится в церковном сане. Он изучает науки, он грамотен, но при этом он не принадлежит к высшему сословию, может, наоборот, представлять городские низы, может даже происходить из семьи ремесленника, который вдруг сумел или проникнуться необходимостью дать своему ребенку образование, или же происходить из семьи таких достаточно богатых городских бюргеров или торговцев, как, например, Данте, который единственный из гуманистов полностью завершил образование в Болонском университете, получил диплом юриста, потому что папочки во все времена считали, что их дети будут успешны, если они будут юристами или врачами. Именно эти две специальности были востребованы на факультетах Средневекового университета. Правда, закончить удавалось не всем. Петрарка очень долго на лекциях на юридическом факультете в Болонском университете дремал, в конце концов курса не закончил и получил от отца подарок, который мог восприниматься как насмешка. Именно он получил не часть семейного состояния, а так называемый кодекс Вергилия, рукопись, ну, наверное, так, времен распада Римской империи, которая в семье хранилась и которая потом Петрарку сопровождала всю жизнь. Боккаччо засыпал над книгами, в которых велись торговые расчеты или перечислялись торговые сделки. В общем-то, мечта о таком благополучном будущем, связанном с университетским образованием, сбывалась не всегда. Это отчасти тоже было связано с поэзией вагантов. С поэзией вагантов было связано еще одно. Если в средневековом мире человек был обычно так привязан к одному месту, в котором он родился, в котором он жил и в котором должна была свершиться его судьба, крестьяне редко выезжали дальше ближайшего города на рынок, поучаствовать в крестовом походе для рыцаря была едва ли не единственная возможность увидеть другие страны, оказаться за пределами Европы, а вот ваганты путешествовали и странствовали. И вот я, как правило, начинаю под эту картинку читать стихотворение одного из таких зашифрованных поэтов-вагантов. Он не оставил своего настоящего имени, называл он себя архипиетом или сверхпоэтом, происходил как раз из Кельна, вот там, где случайно, наверное, просто исходя из, наверное, какого-то внимания, сочувствия к студентам у кого-то из скульпторов, вдруг появилась такая деталь барельефа. Так вот, он писал стихотворение «Просьба по возвращении из Салерны». Я думаю, сейчас все вспомнят свои студенческие годы и вспомнят, как нечто подобное сочинялось, ну, а сейчас скажете, с какой целью. Здравствуйте, слово привета вам от бродяги-поэта. Все вы слыхали, наверное, про знаменитый Салерно. С давних времен и поныне учатся там медицине. У величайших ученых, чтоб исцелять обреченных. Как бы мне, Господи Боже, медиком сделаться тоже? И приступил я к ученью, новому рад увлеченью. Но оказалась наука горше, чем смертная мука. И захандрил я безмерно в том знаменитом Салерно. Смыться решил я оттуда, но одолела простуда. Так по 4 недели я провалялся в постели. И, поглощая микстуру, славил свою профессуру. «Бедный вы наш сочинитель», — молвил мне главный целитель. «Я говорю вам без шуток, жить вам не более суток. Я до того огорчился, что через день излечился. Взял свой мешок и айда, тотчас же прибыл сюда. Гляньте, друзья, на поэта, стал я подобием скелета, плащ мой изношен до дыр, не в чем явиться в трактир, ибо в проклятом Салерно есть небольшая таверна, где промотал я до нитки всю свою клать и пожитки. С голоду я изнываю, к щедрости вашей взываю, о подаянье моля Господа и короля. Слышишь, король всемогущий, я твой поэт неимущий, славлю владыку владык, ибо ты мудр и велик. Призван самою Миневрой ты средь правителей первым. Множеством дивных щедрот твой осчастливил народ. Всем оказавший подмогу, выдели мне хоть немного. Не оскудеет рука та, что спасет бедняка. Бог для продлит твои годы. Я ж сочиню тебе оды, гимны сложу в твою честь. Очень уж хочется есть». Покровителем архипиета был епископ Келинский, который, по-видимому, на просьбу откликнулся, потому что архипиет как не умер в Салерно от простуды, так и не умер в Кёльне от голода. Собственно, и появление этого стихотворения, и Вообще появление такого феномена, как ваган в средневековой Европе, связано со следующим. Когда крестовые походы перестали быть актуальны, когда перестало быть актуально чисто такое пространственное расширение границ европейских государств, вдруг оказалось, что когда Европа воевала, когда устанавливались именно эти государственные границы, оказалась утрачена некоторая мера, связанная с необходимостью передавать знания, связанная с необходимостью просто правильно возводить крепостные валы, стены и мосты. Именно к этому времени относится появление масонского ордена, который сначала был именно орденом инженеров свободных каменщиков, потому что та, скажем так, мера образованности инженерная, которая существовала в мире античном, в средневековом оказалась потеряна совершенно. И когда Теодорих, один из первых королей средневековой Европы, захотел устроить себе такой вот сводчатый потолок в гробнице, оказалось, что свод вроде бы, простейшая инженерная задача, свод построить никто не умеет. И для этого был перевезен из Африки камень такой вот идеальный, формы сводчатой, его укрепили между двумя кораблями, а потом установили в качестве потолка в гробнице Теодориха. Так вот, оказалось, что, собственно, мера образованности утрачена настолько, что венценосные особы, герцоги ставят, а порой и короли ставят вместо подписи крестики под своими завещаниями, под своими распоряжениями, что вообще-то даже для того, чтобы элементарно написать проповедь, не всякий владеет епископ настолько искусством письма и знанием латыни, чтобы ее написать, а потом прочитать. Именно тогда, начиная с X века, начинают собирать монастыри, библиотеки, возрождается потребность в образованных людях, потому что, когда перестает действовать армия, тогда начинает действовать торговля, и в необходимость вступают просто элементарное знание счета, определение прибыли, определение объема, для того, чтобы корабль мог достичь нужной гавани, для того, чтобы по нужным дорогам мог проехать караван, тоже необходимо просто элементарно владеть и языками, и знанием географии. И когда возникла необходимость в образованных людях, тогда сначала при монастырях возникают первые монастырские школы, а позже они перемещаются в города. Причем формируются они там, где есть библиотека. Если есть библиотека, значит, есть тот фонд знаний, на который можно опереться. То слово «лекция», которое всем нам по университетским годам знакомо, первоначально означало чтение. Книг было очень мало, они были рукописные, существовали всего лишь в нескольких экземплярах, и профессор выходил, клал на кафедру книгу, открывал ее, читал и комментировал. Именно тогда, для того, чтобы овладеть латынью, для того, чтобы овладеть необходимыми навыками, для того, чтобы овладеть необходимыми навыками письма и чтения, именно тогда стало так. И именно тогда возникла та система изучения истории и литературы, которая по сей день выступает ведущей в западноевропейских, а позже американских университетах, и которая сейчас такими самыми драконовскими методами насаждается у нас. А именно главной целью было научить рассуждать и научить языку. Поэтому выбирались те или иные фрагментики из сочинений большей частью Аристотеля, или Платона, в меньшей степени из художественных произведений, хотя больше обращались к Вергилию, чем к Гомеру, читались те или иные фрагментики, комментировались, и можно было изучать, скажем так, или государство Платона, или Энеиду Вергилия в течение всех тех лет, которые студент проводил в университете. Именно так строится сейчас преподавание преимущественно литературы, реже истории в западноевропейских университетах. Нет таких вот систематических историко-литературных курсов. Составляются они произвольно, исходя из предпочтений, которые существуют у того или иного профессора. В частности, Набоков, когда читал курс по русской литературе, конечно, не включал туда Достоевского, потому что к нему он относился крайне негативно, считал, что это философия, идеология, а не литература. Но при этом включал Джейн Остин в свой курс истории зарубежной литературы. Включал Улисса, включал Кафку, но не включал, разумеется, Галсуорси, которого считал просто таким скучным бытописателем. Этот субъективизм, с одной стороны, конечно, давал возможность раскрыть профессору свои возможности, давал возможность представить те произведения, которые он находил выдающимися в истории литературы, но не давал системы. У нас система сложилась другая, мы изучаем историю литературы, изучаем историю хронологически, последовательно, как процесс, и очень правильно окружаем этот историко-литературный курс теми или иными дополнительными элективными курсами, спецкурсами, спецсеминарами, которые нацелены на изучение творчества отдельного писателя. Но вот, к сожалению, сейчас эта система уходит в прошлое, у нас абсолютно механически копируется та, которая сложилась, просто исходя из первоначально существующей потребности освоить язык, освоить систему мышления, которая существовала на заре образования средневекового университета. А складывался он так. Необходимо было обучить, чтобы у меня презентация шла дальше. А вот, все, нашли, пока вагантов мы оставляем. А именно, средневековый университет складывался как необходимость заложить основы, так сказать, общих знаний, дать их бакалавру. Это был так называемый тривий, который включал грамматику, риторику и диалектику, а позже квадрий, который включал, назывался арифметическим, и включал искусство числа, то есть арифметику, геометрию, астрономию, музыку. Освоив эти вот семь благородных искусств, тривий и квадрий, можно было получить степень бакалавра и рассчитывать на должность дьяка, на должность помощника нотариуса, помощника врача, то есть на должность второстепенную, но вообще-то так гарантированно существующую, поскольку она давала возможность, обеспечивала такой постоянный стабильный доход и постоянное стабильное место в обществе. Ну вот так изображались аллегорически эти семь свободных искусств, которые необходимо было освоить просто для того, чтобы получить такой вот базис образования, основу для изучения дальнейших уже специальных дисциплин на трех основных факультетах средневекового университета, каковыми были богословский, юридический и медицинский. Дело в том, что порой, получив образование вот такое вот начальное на артистическом факультете, факультете семи свободных искусств, начинали студенты искать те университеты, которые дали бы им возможность получить образование более глубокое, более профессиональное. Ну а главное, вообще-то любое образование предполагало потом получить место в обществе, получить доход, то есть и гарантированное, скажем так, востребованное место в социуме. Исходя из этого, отправлялись в Салерно, который славился своим медицинским факультетом, в Болонью, которая славилась своим юридическим факультетом, или в Сорбонну, которая славилась богословским. Причем передвижение по Европе осуществлялось пешим образом, и зарабатывали себе странствующие студенты на жизнь тем, что по латыни писали стихи по заказу того или иного мецената, или же составляли завещания, составляли другого рода юридические документы, тайно занимались врачеванием, получив те начальные знания, которые они приобрели на артистическом факультете, себе продвижение обеспечивали, скажем так, с точки зрения его материального состава. Причем это продвижение могло осуществляться и месяц, и год, и два, для того, чтобы познакомиться с миром, для того, чтобы узнать, где именно будет полученное образование востребовано. Ваганты, не особенно закончив артистический факультет, торопились на тот или иной специальный. Или, начав обучение в Салерно, вдруг думали, что лучше с медицинского факультета перейти на юридический, и отправлялись назад в Болонью. Таким образом, на дорогах Европы вдруг появились люди, образованные, говорящие по латыни, которая всегда выступала таким основным маркером наличия образования, наличия востребованности с точки зрения грамотности, которой человек владеет. Но при этом ведущие самый такой, скажем так, не соответствующий статусу образованного, владеющего латынью человека, образ жизни. А именно, это была молодежь, которая, как любые молодые люди, вела себя очень, скажем так, вольно. Основным местом пребывания вагантов был трактир. В трактире же они составляли и завещания, и порой давали медицинские консультации, или составляли те или иные документы. Именно в трактире они собирались вместе, знакомились, собирались такие шумные аватаки, которые перемещались из одного города в другой. Порой это перемещение было связано с тем, что ученики следовали за своим учителем, поддерживая его на диспутах, которые в средневековых университетах часто устраивались. Так большой круг последователь был у первого средневекового материалиста Пьера Абеляра. Нам он больше известен по истории любви, так трагически закончившейся его любви с Элоизой, но тут сейчас не буду пока в подробности вдаваться, только скажу только, что сохранились письма Элоизы, 7 писем, по поводу которых современные исследователи говорят, что их, скорее всего, сочинили мужчины, а Петрарка писал, что Элоиза везде свои мысли излагает так же легко и красиво, как излагает их современный поэт. Отчасти, может быть, как раз сблизив ее с той эпохой, когда поэтами тоже был удел мужчины. Перемещались за своим любимым учителем с тем, чтобы поддерживать его в тех диспутах или лекциях, на которые он приглашался в тот или иной университет. Если в начале XI века, а в начале XI века основывается первый университет Болонский, то к концу XIII таких университетов, вот это европейская карта университетов, таких университетов становится уже больше 60. Для средневековой Европы, которая не очень нуждалась в таком количестве образованных людей, это тоже приводит к тому, что даже выпускник не всегда может найти себе место в жизни и начинает странствовать в поисках лучшей доли или просто странствовать в ожидании, когда освободится место нотариуса, епископа, адвоката, или же когда удастся найти город, где есть какое-то невостребованное окно, невостребованная ниша в рынке медицинской практики. Первоначально университет, основанный как монастырская школа, предполагал необходимость освоения семи благородных искусств и дальше специализации по трем основным факультетам. И вот когда странствия по дорогам выпускников артистических или университетов или выпускников богословов, медиков и юристов становится очень значительным, тогда и появляется слово «вагант», которое в дословном переводе означает «странствующий». При этом ваганты обладали, во-первых, образованностью, а во-вторых, тем, чем не обладал ни один из членов средневекового общества, будь то король или будь то крестьянин Вилан. А именно, ваганты были абсолютно свободны. Это не предполагало какого-то процветания и богатства, но предполагало абсолютную, ничем не ограниченную свободу выбора. И в перемещении из одного европейского города в другой, и в поисках лучшей доли, и в поисках лучшего образования. Именно поэтому лирика вагантов не была ограничена те стихи, которые они сочиняли для себя или по просьбе меценатов, или пользуясь покровительством меценатов, тоже были абсолютно свободны в выборе тем, в выборе проблем, в выборе героев. Не ограничивая себя ничем, ваганты начали писать о том, что они действительно переживали, что они действительно чувствовали. А именно начали писать о том, что составляло, собственно, ну такую вот, скажем, как бы мы сейчас сказали, бытовую сторону жизни. Лирика вагантов становится первым явлением в литературе Европы, которое можно назвать реалистичным. Ну вот, например, некоторый вагант делится таким опытом, рассказывая, как он путешествует по Германии, по Швабии, встречает прекрасную пастушку. Разумеется, пародируя жанр рыцарской лирики «Пастораль», которая часто изображает тоже встречу рыцарей и пастушки, вот там между ними ведется такой изящный диалог. Правда, иногда она зовет своего дружка или брата, или жениха, который сластолюбивого рыцаря там вилами, кольями и прочим нехитрым крестьянским инвентарем прогоняет. Ну а здесь обстоятельства их встречи обычно складываются в пользу ваганта. Во всяком случае, тут пишет следующее. «Ранним утром дева шла берегом вдоль речки, пели птицы, жизнь цвела, блеяли овечки. Паствой резвую своей правила пастушка, и плелись покорно с ней козлик да телушка. Вдруг навстречу ей вагант, юный оборванец, у пастушки, как пожар, на щеках румянец. Платье девушка сняла, к школяру прижалась, пели птицы, жизнь цвела, стадо разбежалось». Разумеется, такого рода признания, причем писались эти стихи как по-немецки, так и по-латыни, а порой писались на двух языках одновременно, иногда сочетание этих языков порождало такой комический сатирический эффект. Разумеется, такого рода признания – это XIII век, то есть до Декамерона остается еще, ну, вот, вообще-то, почти два столетия. Такого рода признание в строго регламентированном, стремящемся к соблюдению таких вот нравственных правил и в первую очередь нравственности поведения в средневековом мире, звучало по меньшей мере как вызов. И отчасти это было обусловлено той обстановкой, которая в самом университете складывалась. Дело в том, что университет не принадлежал ни одному из таких вот государственных образований, не был подотчетен ни перед городом, ни перед королем, ни перед городским советом. Университет был абсолютно автономным, его контролировала, отчасти контролировала церковь и стремилась сохранить свое влияние именно потому, что университет выпадал из государственной структуры, и причем влияние церкви было связано с тем, что вообще-то университету нужно было обязательно любому правителю или любому европейскому монарху или же крупному городскому бюргеру обязательно нужно было приносить пожертвования, потому что жертвовать деньги университету, больнице, церковь считала делом богоугодным и всячески такого человека прославляла. Именно поэтому, например, Ягеллонский университет в Кракове начинает процветать после того, как польская королева Едвига все свои драгоценности после своей смерти отдает университету. Ну и, разумеется, получает при этом такое, ну, самое широкое общественное признание и церковное благословение. Если кто-либо как-либо хотел ограничить университетскую свободу, то как раз он получал такое самое жесткое со стороны церкви осуждение, что тоже для средневекового человека было ужасно, необыкновенно страшно. Университет был независим ни от городских властей, был независим от королевской власти. То есть это было такое самостоятельное государство с самостоятельным пространством. Латинский квартал, который сейчас составляет такой престижный элитарный район Парижа, раньше состоял из маленьких лачуг, в которых ютились учащиеся в Парижском университете школяры. При этом это пространство было таким автономным, скажем так, округом Парижа. Туда даже не могли заходить исполняющие обязанности, как бы мы сейчас сказали, околоточного, те или иные полицейские, те или иные жандармы, контролирующие ту или иную часть города. Были границы латинского квартала ограничены специальными знаками, и как раз Франсуа Вийон прославился тем, когда однажды город захотел несколько расширить свои владения, проникнув дальше вглубь на несколько метров вглубь латинского квартала, так что знак оказался рядом с одним из знаменитых трактиров, разгорелась стычка между правоохранителями и студентами, и в конце концов как раз именно Вийон вернул знак на старое место, причем не только на старое, но и продвинул границы латинского квартала на несколько метров вглубь Парижа, то есть вглубь, скажем так, светской, не университетской среды. А квартал назывался латинским, потому что, разумеется, обучение, преподавание шло на одном языке латыни, и когда мы сейчас сталкиваемся с затруднением, стремясь получить более полное или более специальное образование или просто расширить свою профессиональную подготовку, получив или повышение квалификации, или дополнительное образование в другом университете. Сейчас это как раз Европа открыта, можно обучаться где угодно, но у нас есть существенная преграда – язык. Тогда латынь была общим языком образования, общим языком науки, этой преграды не существовало, поэтому перемещаться можно было из одного университета в другой, не испытывая никаких затруднений. История о том, насколько университет был независим, может быть так ярко продемонстрирована как раз на примере Салерна. Поскольку и студенты, и профессура не отличались таким богобоязненным поведением, свобода мысли предполагала и некоторую такую же свободу высказывания и свободу поведения, в конце концов городские власти раз, другой, третий обращались к ректору университета, который, кстати, был лицом таким только административным, он не занимался преподаванием, он занимался хозяйственной деятельностью, координировал те пожертвования, которые университет получал от властей, от богатых меценатов, но при этом никак не вмешивался в сам учебный процесс. То, что сейчас, наверное, преподаватели неоднократно рассказывали, что они пишут бесконечное учебное пособие, что они пишут бесконечный фонд оценочных средств, что все появляются новые формы, в которых нужно осуществлять такое, скажем так, правильное присутствие всех этих материалов, которыми никто не пользуется, ни студенты, ни преподаватели, но любой комиссии, любой ревизии их обязательно нужно продемонстрировать. Это такие тонны бумаги. Больше всего жаль, конечно, дождевых лесов, которые расходуются на эти ненужные совершенно объекты. Потом становится жаль своего времени. Никто не был подотчетен по отношению к ректору, потому что тот осуществлял только хозяйственную деятельность. И отстаивал интересы, конечно же, своего университета. Когда к нему несколько раз обратились городские власти с жалобой на то, что слишком вольно ведут себя как студенты, так и профессура, ректор обиделся и сказал: если вам не нравится наше присутствие, мы себе место найдем, у нас самый знаменитый медицинский факультет в Европе, наши студенты закончат курс, и профессура найдет себе место, а вы оставайтесь высоконравственными городскими бюргерами. Университет закрыли, преподавание прекратили, студентов распустили, профессура разъехалась. В самом деле все себе место нашли, а в городе дела стали значительно хуже. Приезжали на медицинские консультации в самый прославленный университет, разумеется, люди со всей Европы. Приезжало множество людей, которые стремились получить начальные медицинские знания, как бы мы сейчас сказали, так сказать, как дополнительное образование. Множество было студентов, которые хотели в Салерно продолжать обучение. Если дальше архипиета Кёльнского, который был больше расположен к творчеству, чем к науке, просьба по возвращении из Салерно об этом свидетельствует, Салерно в конце концов привлекло. Тут, в конце концов, в городе сначала упала торговля, потом гостиничное дело, потом стали закрываться трактиры. Прошло 10 лет, к руководству университета пришли городские власти и нижайше попросили преподавание возобновить снова, пообещав больше никогда не вмешиваться в те дела, которые происходят на территории университета. Точно так же известна такая не самая приятная деталь, не самое приятное обстоятельство биографии Вийона, который случайно убил во время драки священника Филиппа Сермауза. Тот, правда, покаявшись перед смертью, его простил, но судили опять-таки Вийона университетские власти, а не городские. просто поставили на вид, что вот такого рода преступление было совершено студентом. А дальше разбиралось уже университетское начальство. Причем это, именно это начальство стремилось не угодить городу, а всячески сохранить автономию, свободу, независимость университета от города. Помимо лекции, то, что такое практические занятия студенты средневековые не представляли, они отсиживали, как правило, по 6-8 часов, слушая, ловя каждое слово своего профессора, не думая о том, что можно как-то вступать в полемику друг с другом. При этом их передвижение для того, чтобы получить такую вот, ну вот тут я попрошу, чтобы мне помогли, их передвижение для того, чтобы получить из лекционной аудитории необходимое знание на практических, необходимое знание в библиотеке было связано со следующим. Раздайте, пожалуйста. Значит, это рекламная табличка из музея Ягеллонского Краковского университета. Тут я не столько на зал университета хочу обратить внимание, сколько вот на первую сторону, на то, как университет выглядит. Библиотека располагается прямо над студенческими кельями. Они крайне аскетичны, там обычно тюфячок с соломой, небольшой стульчик и табличка, как правило, не табличка, а такая вот доска, на которой располагалась или бумага, или пергаментный свиток, на котором велись записи. Свечи и пергамент, а позже бумага, предоставлялись самим университетским начальством. Точно так же в столовой за счет университета осуществлялось кормление студентов. Но тут были нечестивые слуги, которые многое разворовывали, но тем не менее те средства, которые университет получал от меценатов, шли на содержание студентов. В общежитии можно было не жить, можно было жить в какой-либо семье. И вот как раз Николай Коперник, который обучался в Краковском университете, его родители тогда его сочли в Европе лучшим, сочли, что там лучшее астрономическое оборудование, как раз жил в семье, платя за стол и за дом. Но при этом это тоже не означало какой-то такой достаточно благоустроенной жизни, но можно было выбрать между благоустроенностью, комфортом, включенностью в социальную иерархию и такой свободой, которая была связана со свободой в постижении знаний. Обычно нужно было просто пересечь вот тот самый дворик для того, чтобы попасть на факультет артистический, он располагался напротив входа, на факультет богословский, он располагался обычно в восточной части здания, потому что с востока пришел свет истинной веры, на факультет медицинский, который располагался напротив богословского, то есть здесь врачуют душу, а тут врачуют тело, и на факультет юридический, который располагался напротив артистического, над входом. То есть это был такой замкнутый дворик, в середине которого обычно располагался ключ, олицетворяющий, с одной стороны, такой неиссякаемый ключ-источник знаний, кастальский ключ-источник вдохновения, с другой стороны, ну, такой обслуживающий самые необходимые нужды в питьевой воде. Кроме того, обычно рядом с этим ключом росло дерево, олицетворяющее такой постоянный рост, постоянное развитие знания. Так вот, после лекции студенты отправлялись в столовую, а дальше на самостоятельную подготовку в библиотеку. И чем богаче была библиотека университета, тем более знаменитым, более славным во всей Европе он выступал. Так вот, помимо лекции, разнообразие в обучении составляли не практические занятия, хотя, ну вот сейчас мы посмотрим, в Болонском университете был знаменитый анатомический театр. Ну, от артистический факультет богословский так идет преподавание. Студентов было очень немного, человек 10-15 на курсе, столько же, сколько сейчас. Тут мы как-то так в средневековую стихию погрузились с точки зрения востребованности образованных людей. Ну, вот знаменитый анатомический театр. Обычно здесь по ночам проводилось вскрытие, проводился анатомический анализ человеческого устройства, потому что это, ну, не очень поощрялось с соседями с богословского факультета. И здесь, как правило, ну вот посмотрите, тоже возвышается кафедра, показывал нечто профессор, потом работали студенты под его руководством. Ну вот, собственно, так проходили практические занятия. У юристов практические занятия проходили в имитации того или иного судебного процесса. Вот отчасти тоже сейчас к этому приходят оборудуя соответствующие аудитории у нас. У богословов, и здесь они как-то так выделялись по отношению ко всем остальным, устраивались очень востребованные, очень популярные в католическом мире диспуты. А именно приезжали два профессора, которые придерживались двух разных концепций или происхождения мироздания, или тех или иных богословских вопросов. Ну вот в частности, в католическом мире сильно спорили, принадлежала ли Иисусу та одежда, которая была на нем одета, в имени Розы Умберто Эко именно по этому поводу споры ведется, был ли он, так сказать, голый, беден, или все же хоть чем-то, каким-то минимумом владел. Устанавливались две кафедры в двух концах аудитории, Англии, профессора вели между собой спор, приводили цитаты из соответствующих книг, спорили, ну а порой переходили вообще-то на личности, ссорились, приводили какие-то подробности личной биографии того или иного профессора. Собравшаяся студенческая аудитория тоже поддерживала того или другого, за своим любимцем путешествовала по всей Европе, ну и порой профессора начинали бросать друг друга книги, а студенты обращались к такой самой вообще-то действенной в любой споре части тела, как кулак. Ну вот отчасти, когда на богословском факультете шли такие интенсивные споры и диспуты с оскорблениями и с драками, то тоже богобоязненный горожанин, даже в большей степени, чем человек церкви, приходил в ужас от того, что творится на медицинском факультете, где по ночам что-то делают в анатомическом театре богословском, и поэтому считал университет рассадником всевозможной безнравственности и аморальности. Отчасти он был прав в том, что так воспринимал современную ему студенческую жизнь, потому что, ну вот сейчас мы посмотрим, какими именно были вот ваганты и студенты, и бродячие люди с точки зрения их такого психологического и нравственного облика. Ну вот это период появления лирики вагантов 11-14 века в Западной Европе, так они выглядели. Одеждой студента был плащ, который сопровождал его во всех странствиях, который служил подстилкой, если он ложился спать где-нибудь в кабачке на соломе, или под открытым небом случалось и такое. Тот же плащ спасал от бури, и тот же плащ вообще-то указывал на принадлежность к университетской среде. Ну вот так же, как латынь был указателем на то, что непростой человек, а именно человек образованный, студент, встречается с горожанином. И вот одно стихотворение Ваганта, которое как раз иллюстрирует, ну, такую, скажем так, важность плаща. Сейчас, одну минуточку. «Я кочующий студент, на меня судьбина, свой обрушила удар, что твоя дубина. Не для суетной четы, не для развлечений, из-за горькой нищеты бросил я учения. На осеннем холоду лихорадкой мучим, в драном плащике бреду под дождем колючим. В церковь хлынула толпа, долго длится месса, только слушаю папа я без интереса. К милосердию аббат паству призывает, а его бездомный брат зябнет, изнывает. Подари, святой отец, мне свою сутану, и тогда я, наконец, мерзнуть перестану. А за душеньку твою я поставлю свечку, чтобы Господь тебе в раю подыскал местечко». Есть диалог с плащом знаменитого ваганта Примаса Орлеанского. Плащ рассказывает о том, что он сопровождал своего хозяина всю жизнь, что он уже потерся, что ему нужна новая заплата и хорошо бы вообще-то сделать меховую подкладку, на что Примас отвечает: «Бедность – большая помеха в приобретении меха», и говорит, что все, что он может сделать, это поставить суконную заплатку на знаменитый плащ ваганта. Ну вот слово «вагант», употребляющееся как странник и как поэт, складывается параллельно с обозначением тех или иных народных поэтов, странствующих поэтов или актеров, жонглеров, шпильманов, потому что ваганты, владея латынью, тем не менее ведут образ жизни такой же, как городская богема, такой же, как городские странствующие менестрели, труверы, жонглеры, отличаются только по своей образованности, по владению классической латыни. Но, тем не менее, в Европе не было людей более свободных, чем они. И вот теперь чуть-чуть так о том, где и когда ваганты в Европе появляются. Первым европейским университетом считается Болонским, поэтому вот современный процесс преобразования образования называется Болонским. Дата его основания считают 1088 год. Болонский факультет славится изучением права, основой которому, ну, положил такой полулегендарный ученый Ирнерий, который был знатоком латинского языка, римского права и таким вот блестящим, талантливым самоучкой. Вот внутренние дворики Болонского университета. Это Оксфордский университет, здесь преподавание велось с 1096 года. И тоже была такая история, когда оксфордские власти сочли, что университет выступает рассадником свободомыслия, и на некоторое время преподавание закрыли. Оксфордские профессора перешли в Кембридж. Ну, благополучно тоже спустя некоторое время Оксфорд стал захудалым городишкой и попросил университет вернуться. Так, это вот первый европейский университет, вот та самая Саламанка, из которой архипиит спасался после простуды. Это Кембриджский университет, мало изменившийся, и те же самые Лодки, передвигающиеся отталкиванием шеста от дна реки, и те же самые знаменитые здания столовой, знаменитого гуманитарного факультета Кембриджского университета Тринити Колледжа. И, наверное, лучше всего обстановка Кембриджа передана в романе Набокова «Подвиг». Там-то он и получил образование, и говорил, что всегда будет ходить в коротких штанишках, потому что его юность прошла в самом, как он считал, лучшем и самом... как он считал, престижном университете Европы. Ну, это Оксфордский университет, тот знак, которым может гордиться любой выпускник. Это Кембриджский университет. От этого места мы приобретаем просвещение и драгоценное знание. Это девиз Кембриджского университета и по сей день существующий с XII века. И здесь какого рода преобразования, связанные с Болоньским процессом, воспринимаются, но с таким вот большим затруднением. Равно как и два старейших университета Японии, Киотский и Токийский, отказались от преобразования и упразднения гуманитарного образования, которое приняли большинство университетов Японии старейшие, отказались. Ну, понимая, что сохранение традиции, сохранение многовекового знания, наверное, гораздо важнее каких-то кратковременных сиюминутных веяний. Вот это знаменитый Тринити колледж, вот знаменитая столовая и знаменитая со знаменитыми витражами, знаменитый зал лекционный. Это библиотека Кембриджского университета, ее описывал Умберто Эко, отчасти именно ее описывал в «Имени Розы». Так. Вот вид сверху на Кембриджский университет. А это теперь Сорбонна, богословский факультет Парижского университета, основанный в XIII веке. Это как раз диспут между докторами, миниатюра XIV века. А это знаменитый амфитеатр Сорбонны, где как раз проходили знаменитые диспуты, где как раз проходили встречи с приезжими профессорами, которых приглашали в Сорбонну. Кстати говоря, во время Красного мая именно Сорбонна стала центром, где оппозиционно настроенные левые студенты забригадировались от полиции и в конце концов стали искать того профессора, кто бы их убедил прекратить беспорядки и выйти. Нашли Жана Поля Сартра, который туда вошел и там остался, как можно было предположить, полностью разделив студенческие требования. Ну вот как раз именно эта свобода мысли и пугала современников. Ну вот после открытия Болоньского университета европейское образование приобретает, ну такой, что ли, скажем так, законодательный, востребованный такой официальный статус. Вместе с появлением первых университетов появляются и первое объединение студентов, которые в этих университетах обучаются. Там делятся они на основе землячеств, не по факультетам, а по землячествам, потому что общий язык объединяет студентов, приехавших, допустим, из Германии, из Испании, из Италии, в тот или иной европейский университет. Землячество при этом, ну, скажем так, играет роль такой самостоятельной, фактически автономной структурной единицы. И обязаны были члены того или иного землячества после того, как побывали на каникулах, привезти какие-то сувениры, знаменитые блюда из своего, скажем так, кулинарного, из своей кулинарной ауры, обязаны были профессоров таким образом знакомить, ну, с тем образом жизни, теми особенностями, которые свойственны их родине. Ну, вот тут особенно славилось немецкое землячество. В октябре, когда начинались занятия, студентов-немцев с нетерпением ждали, потому что они привозили знаменитое пиво. Ну, и до сих пор Октоберфест, Октябрьский фестиваль пива, ну, вот знаменует завершение урожая в Германии. Ну, вот тогда, после этого фестиваля, нужно было в университет приехать с некоторыми дарами. Вот как раз это немецкое землячество, это миниатюра 15 века. Ну а вот тут теперь чуть-чуть о том, каким должен быть студент. Представляли себе идеального студента и в средние века, и позже. Ну вот это идеальный немецкий студент, такая приличная картинка начала 20 века. Ну вот таким был его отдаленный, можно сказать, предок. Странствующий, зарабатывающий себе на жизнь, сочинение, как правило, или документов, или латинских стихов, и пользующийся, правда, той же свободой мысли, той же свободой в социальной иерархии, что и его далекий потомок. Ну и при этом слово «студент», вот как раз происхождение латинского, и означает усердно работающий, занимающийся. Занимались ваганты разными делами по-разному, и занимались в первую очередь тем, что были людьми чрезвычайно творческими. Ну вот это диспут средневековых ученых, пока так ведущийся вполне прилично. Это студенты на лекции. Ну вот тут методы обучения уже рассказала, а вот теперь расписание быт средневекового студента. День начинался в 5 утра и продолжался до 9 или 10 вечера. Это соответствовало рабочему дню простолюдина. Обычными темами диспутов и научных работ были такие: почему Адам в раю съел яблоко, а не грушу? Сколько ангелов может уместиться на конце иглы? Школяры сами зарабатывали себе на пропитание и одежду, иногда честным путем, иногда прося милостыню, иногда разбойничая. И то, что Вийон примкнул к городской банде, нам сейчас-то изображают как поиски нового языка, но вот арга, на котором говорили такие разбойничьи городские объединения, отчасти это было и таким, ну, достаточно такой обыденной практикой. Пищу они ели мерзкую, крохотная сумма, выделявшаяся им на прокорм, разворовывалась нечестными слугами, на стол им подавали тухлое мясо, заплесневелый хлеб и прокисшее вино. Иногда, правда, и этого не доставалось, и у Ваганта с утра до вечера на зубах не было ничего, кроме колокольного звона, как писали они сами. Их отдых, развлечения в университете были сведены к минимуму. Обычным спортом была игра в кости, петушиные бои и раззадоривание медведя. Впрочем, и эти развлечения были запретными. Впрочем, также были запретны и безобидные удовольствия вроде танцев, пирушек и простых игр. Главной забавой становились драки ученых с городскими, типичные для всех университетских городов. Но вот как раз эта драка и прославила Вийона даже раньше и больше, чем его стихи. Университет и город между друг с другом соотносились, сотрудничали так весьма конфликтно. Контраст между университетом и городом был отражен в английской поговорке. Там, где первое место означает город, второе – ученую мантию. Ну вот конфликт города и мантии был, ну, такой привычной, что ли, системой отношения города и университета, потому что система ценностей Бюргера существенно отличалась от системы ценностей университетской. Средневековый студент, заложив основу латыни как живого языка науки и литературы, усвоив математические науки, мог продолжить образование в одной из двух специальных научных профессий – юриспруденции или медицине. Мог продолжить дальнейшее обучение философии и литературе. Разумеется, студенты не только учились, они играли, пели, устраивали шутки и мистификации, бывали студенческие бунты, нередко завершающиеся кровопролитием. Но вот, в частности, студенты Кронштадтской духовной семинарии в 1510 году первыми инсценировали знаменитый испанский романс о Дон Хуане и каменной статуе Командора. На этой инсценировке присутствовал драматург Тирса де Молина, который так вдохновился тем, что он увидел, что потом написал первую пьесу о Дон Хуане, Дон Жуан или Каменное пиршество. Это была пока еще комедия. То, что переживали средневековые студенты, ну, наверное, в полной мере соответствует тому, что переживают студенты современные. Вот следуя университетской практике диспута, некоторые стихотворения они тоже писали в форме дебатов или споров. Иногда дебаты могли вестись между двумя девушками, например, известны дебаты Флоры и Филиды, которые спорят о том, кого стоит полюбить, рыцаря или студента, и ведут себя так вполне пацифистски, считая, что нужно любить не рыцаря, который насаждает войну, а не любовь, а любить студента, который водит дружбу с книгой и при этом никогда не принимает участие в военных действиях. Заканчивались дебаты Флоры и Филиды так: они обращаются к Амуру, чтобы тот разрешил их спор, и тот говорит, что рыцарь явно превосходит студент, который водит дружбу с книгой, который образован и который стремится разрешить любой спор в сфере интеллектуальной, а не в сфере оружия. Именно поэтому нужно выбрать студента. И заканчиваются эти дебаты таким призывом: раздались со всех сторон тут аплодисменты, флаги пестрые взвелись, запестрели ленты, так пускай во все века славятся студенты. А вот другой раздор, который любой, наверное, студент переживает со времен Средневековья и по сей день, он обречен такой вот спор двух половинок души, и называется «Раздор между чтением книг и любовью». «Преуспев в учении, я посредством книг в беспрестанном чтении мудрости достиг. Но сие учение в муках одолев, я познал влечение к ласкам жарких дев. И забросив чтение, тешу плоть свою. Ныне предпочтение девам отдаю. Да, и тем не менее, хоть любви везет, тайный червь сомнения сердце мне грызет. Что мне по течению безрассудно плыть или, вернувшись к чтению, гением прослыть? Но развлечение бросив целиком, можно стать из гения круглым дураком. Только через чтение, к счастью, путь лежит, в крайнем огорчении разум мой брюзжит. Быть рабом учения глупо чересчур, не без огорчения шепчет мне Амур. Слышишь, прочь смущение, розы жизни рви, радость ощущения воли и в любви. В дивном озарении начертал Господь, чтоб сошлись в варенье разум, дух и плоть». Вот примерно такого же рода стихотворения, когда студент решает, как именно ему провести время в кабаке. Это спор между вакхом и пивом. Предпочтение отдается пиву как более распространенному, более дешевому. Ну и к тому же, тут я чуть-чуть потом скажу о рукописи, где это стихотворение было обнаружено. Ну вот современные студенты разделяют мнение средневековых, насколько я поняла по реакции. Так, ну вот теперь еще, скажем так, некоторые иллюстрации относительно того, как нужно вести себя в современном мире, особенно когда приходит весна. «Выходи в привольный мир, к черту пыльных книжек хлам, наша родина трактир, нам пивная, божий храм. Ночь, проведшая за стаканом, не грешно упиться в дым, добродетель стариканам, безрассудство молодым. Жизнь умчится, как вода, смерть не даст отсрочки, не вернутся никогда вешние денечки. Май отблищет, отзвенит, быстро осень подойдет, и тебя обременит грузом старческих забот. Плоть зачахнет, кровь заглохнет, от тоски изноет грудь, сердце бедное иссохнет, заметет метелью путь. Жизнь умчится, как вода, смерть не даст отсрочки, ручки, не вернутся никогда вешние денечки». Ну вот, разумеется, такого рода тоже утверждение «надо срывать радости цветы, пока они цветут», предрекало во многом тот гедонизм, который станет мироощущением эпохи Возрождения, что нужно радоваться жизни до тех пор, пока эти радости в жизни присутствуют. Тем более, что будущее неопределенно, и судьбы человека и мира непредсказуемы. Но иногда пользовались ваганты знанием латыни для того, чтобы создать стихотворение, основанное на комическом столкновении классического языка, церкви, науки и бытового языка общения, вот одного из романо-германских языков. Кроме того, они такие латинские слова и выражения употребляли, применяя их, ну, к таким вполне бытовым ситуациям. Ну, вот, например, такого рода билингвистическое стихотворение. Чуть-чуть я его почитаю, потом сами найдете. Я думаю, что захотите найти. «Я скромной девушкой была, вирга дум флореба, нежна, приветлива, мила, омнибус плацебо. Пошла я как-то на лужок, флориса дунари, да захотел меня дружок иби ди флорари». Но я думаю, что не нужно быть знатоком латыни, чтобы понять, чего захотел дружок. И нужно, наверное, предполагать, какими были настойчивые вагантами, чтобы предполагать, что случится. Разумеется, пастушка домогательством ваганта уступила, но причем уступила, скажем так, со словами «да свершится игра». Отчасти тем самым цитировалась знаменитая студенческая песня, которая сейчас стала студенческим гимном. Я к студентам обращаюсь. В 13 веке сочинен гимн, который по сей день выступает гимном всех студентов в Европе, «Гаудиамус», «Гаудиамус игритус», «Ювенес дум сумус», «Будем веселиться», переводится первая строчка. Ну и вообще-то гимн больше обращенный к студенческой жизни, нежели к студенческой науке. С тем, чтобы не возникало впечатления, что ваганты так плохо себя вели и только провозглашали гедонистические ценности, я приведу одно стихотворение, которое, ну, уже мне лично невероятно ценно, потому что это стихотворение вагант обращает к своей возлюбленной. Правда, возлюбленная у него особая, это не пастушка и даже не городская девушка, а совсем другая аллегорическая фигура, тоже как вполне в средневековом стиле, когда науки или добродетели принимали форму тех или иных аллегорических фигур. А именно, о возлюбленной моей день и ночь мечтаю, всем красавицам ее я предпочитаю, лишь о ней одной пишу, лишь о ней читаю. И никогда рассудок мой с ней не расстается, окрыленный ею дух к небесам завьется, филология моя милая зовется. Я взираю на нее восхищенным взором, грамматическим мы с ней заняты разбором, и между нами никогда места нет раздора. Смог я мудрости веков с нею причаститься, дорога мне у нее каждая вещица, суффикс, префикс, липодеж, флексия, частица. Молвит юноша «люблю» полное умиление, а для нас глагол «любить» первовоспряжение. Ну а эти «я» и «ты» – два местоимения. С тем, чтобы как-то представить целиком, наверное, глубину творчества вагантов, необходимо обратиться к тем стихотворениям, которые они обращали к современной городской среде, к современному устройству мира. Они считали, что современный мир, ну, скажем так, далек от добродетелей еще в большей степени, чем их невинное развлечение или их невинные шутки. Они изображали современный мир, который подвержен власти денег и который поэтому, именно поэтому, давно уже утратил самую главную добродетель, а именно помощь ближнему. А это ваганты, странствующие по Европе, часто встречающие отказ в самых таких насущных жизненных потребностях, в полной мере на себе испытали. И один из поэтов-вагантов, Гуган ну, известный под именем Гугон, а на самом деле пишущий под, потом уже под именем церковного сана, который он получил, Вальтер Шатильонский, писал такие сложные аллегорические строки, которые передавали его отношение к современной действительности. Ну, вот, в частности, такие вот четыре строчки, в которых на самом деле заключен не пейзаж, а такая глубокая аллегория современной жизни. «Если тень покрыла низменные нивы, ночи легкокрыла, и надо ждать наплыва». Ну, как расшифруем? «Если тень покрыла низменные нивы, ночи легкокрыла, и надо ждать наплыва». Дальше Вальтер расшифровывает, что низменные нивы – это миряне, ночь, которая покрыла их, – это ночь алчности. И если ночь в самом деле их накроет, то скоро конец света наступит, не потому что себя как-то неправильно ведут студенты и их профессура, а потому что в целом мир уже давно живет не по закону божескому, а по закону Чистогана. Как нам стали известны эти вот стихотворения Ваганта? Сборник, в котором они обнаружены, называется «Кармина Бурана». Бурана в дословном переводе песня, «Кармина – красные чернила». Это так называемый Буранский кодекс, найденный в монастыре Бенедикт-Бериин. Здесь собраны несколько десятков стихотворений Вагантов. Некоторые из них по латыни, некоторые по-немецки. Впервые эта рукопись была найдена в 1803 году, в 1847 году опубликована. И большой вклад в исследование этих вот 315 стихотворений, в том числе и лингвистичных, были тут и средненемецкие, и старофранцузские, внес, ну, потом составивший такую настоящую ораторию, да, темы лирики Вагантов, Карлин Орф. Именно он открыл то стихотворение, которое тоже, я думаю, вы благодаря Теревердиеву хорошо знаете, у нас не Гаудиамус, а именно оно выступает студенческим гимном. «Прощание со Швабией по французской стороне на чужой планете, предстоит учиться мне в университете». Когда мы эту песенку поем, наверное, мы не вполне отдаем себе отчет в том, что это стихотворение 13 века, написанное поэтом Вагантом, которое в самом деле из родной Шваби отправляется, по-видимому, в какой-то другой университет, может быть, как раз в Болонью или в Салерно, для того, чтобы продолжить образование. И, наверное, завершить разговор о вагантах можно привести стихотворение в популярную ваганта форме, а у них ведущим таким жанром была пародия. Они пародировали «Любовь рыцарскую», которая была направлена на недостижимую возлюбленную, предполагалось служение. Ну вот один из вагантов пишет, что он отдал бы все на свете, чтобы провести хотя бы одну ночь с английской королевой, явно показывая невозможность того, что это желание свершится. А часто пародии выступали жанры церковного красноречия и даже сами библейские тексты, но в частности Евангелие от Марки среди вагантов произносилось не иначе, как Евангелие от Марки Серебра. Тем самым они намекали на продажу индульгенции, как-то так предрекали начало протестантизма, потому что реформы Лютера проводились под девизом «против индульгенции, против фульгаты». Находилось очень много неточностей в переводе Библии. Кроме того, у них известна пародия на обряд литургии, но тут она связана с наполнением бокалов, их опорожнением, произнесением здравиц. Называется именно так «Всепьянейшая литургия». Детально, очень точно изображается каждый этап этого сложнейшего ритуала. Ну а помимо этого пародировались и такие, скажем так, жанры и церковного красноречия, и юридического, то есть исповедь, завещание. И вот фрагменты из завещания и исповеди я сейчас почитаю. «Неизвестного поэта завещания. Я желал бы помереть не в своей квартире, а за кружку вина где-нибудь в трактире. Ангелочки надо мной забринчат на лире. Славный этот человек прожил в грешном мире. Простодушная овца из людского стада, он с достоинством почил средь хмельного чада. Но на бродяг и выпивок ждет в раю награда, но от резвенников пусть гложат муки ада». Примерно о том же писал Омар Хайям, когда говорил: «Если я напиваюсь и падаю с ног, в этом богослужении, а не порок. Разве вправе нарушить я замысел Божий, если пьяницей быть предназначил мне Бог?» Ну и как бы нам не внушали, что в персидском мире вино – это символ познания, мы это прочитываем все же буквально. Или вот знаменитая исповедь архиепископа Келлинского, который, исповедуясь, не столько кается в грехах, сколько утверждает свое право на то, чтобы вести особый образ жизни, не совпадающий с теми ограничениями, правилами, которые предлагают современные нормы, современные для ваганта нормы как церковной иерархии, так и нормы городского житья. «С чувством жгучего студа я, чей грех безмерен, покаяние свое огласить намерен. Был я молод, был я глуп, был я легковерен, в наслаждениях мирских часто неумерен. Я унылую тоску ненавидел сроду, но зато предпочитал радость и свободу. И Венере был готов жизнь отдать в угоду, потому что для меня девки слаще меду. Не хотел я с юных лет сбавиться в заботе, для спасения души, позабыв о плоти. Закружившись по хмелю, как в водовороте, я вещал, что в небесах благ не обретете. О, как злились на меня жирные прилаты, те, что после комсулят райские палаты. Только в чем, скажите мне, люди виноваты, если пламенем любви их сердца объяты? И вообще-то в конце своей исповеди архипиет говорит о том, что он ведет себя так, как думает, так, как считает правильным, в отличие от большинства лицемеров, которые проповедуют одно, а ведут себя по-другому. Позже в одной новелле Боккаччо, когда за неблагонравным занятием один из церковных чинов застанет другого, то новелла эта закончится такой моралью: «Поступать следует не так, как мы делаем, а так, как мы учим». Ну вот то, что у вагантов не расходился их образ жизни с их убеждениями, пожалуй, способствовало тому, чтобы, скажем так, убедить каждого в правильности того выбора познания, открытия мира, причем совершающегося свободно, которое выбирали ваганты. Ну и в заключение я бы хотела показать пародию на то, чем, как, скажем так, был преисполнен каждый средневековый человек, а каждый год крылатая комета, рано начавшиеся дожди или, наоборот, поздно начавшееся засушливое лето, сон, который приснился какой-нибудь городской сумасшедший, предупреждали, что конец света скоро, мир погряз в грехах, и вот уже пора бы трубе архангела прозвучать и всем предстать на страшный суд. Ну вот свою версию апокалипсиса предлагает и ваганта, другое имя вагантов было голиарды или чертовы слуги, то, что считали, что они происходят от первого в мире студента, гуляки и пьяницы Голиафа, который завещал всем своим потомкам вести себя так же свободно, упиваясь и познанием, и радостями жизни. Ну так вот апокалипсис голиарда. Солнечным полднем под липой тенистую славил я песнями деву пречистую. Вдруг не пойму, наяву или во сне сам Пифагор обратился ко мне. Скорбь омрачала лицо Пифагорова, скорбь излучала печаленный взор его. И, преисполнясь тоски неземной, рек он таинственно, следуй за мной. Небом я послан тебе в провожатое. И нескрываемым страхом объятые мы поспешили вступить на тропу, где повстречали большую толпу. Тот из толпы о пощаде взывающий выступил ангел, что солнце сияющий, и повелел мне глаза потереть, дабы великое чудо узреть. Ну вот нечто вагант узрел, а дальше происходит вот что. «О, что узрел, что узнал я, судейские, наши дела осудили злодейские. Нашему миру, о, голод, о, мор, вынесли смертный они приговор. Не избежать никому наказания. Сам я едва не лишился сознания. Но у меня эта жуткая весть вдруг побудила желание есть. Ангелы Божьи в плащах одинаковых дали отведать мне зернышек маковых. В лету меня окунули потом и напоили каким-то питьем. Тут я на землю упал, чтоб впоследствии вам рассказать о грядущем вам бедствии. И приготовил пространную речь, чтобы вас, грешники, предостеречь. Ждут вас несчастья невероятное, но говорю от чего-то невнятное. Знать приступивший предел бытия, крепкого слишком отведал питья». Но обрати внимание, что ангелы Божьи одеты в плащи так, как ваганты, и дают отведать тоже чего-то, но отнюдь не елея, отнюдь не райской амброзии, ваганту, который переступает предел бытия. Так в романе «Трое в лодке, не считая собаки» предполагает рассказчик, что когда он встретит своего друга Гарриса в раю, тот ему скажет: «Я тут знаю прекрасное местечко за углом, где можно выпить замечательного нектара». Я бы сказала, что поэзия вагантов не отличается какими-то невероятными поэтическими открытиями. Скорее, это открытие в области свободы, в области утверждения свободного образа жизни. Я бы сказала то, что, наверное, в любой университетской среде, от Болоньи до Ставрополя, каждой студенческой достаточно свободной группе, достаточно свободной аудитории вот такого рода стихотворения пишутся, сочиняются порой вдвоем, потом втроем, порой индивидуально, потому что, наверное, студенчество – это не столько синоним выражения человека, который усердно работает, сколько того, кто усердно и творчески самовыражается, того, кто думает, того, кто свободен в поиске себя и собственного выражения. Именно студенты обладают, наверное, самой такой широкой картиной мира, с одной стороны, потому что никогда больше в жизни, и тут я обращаюсь к студентам, никогда больше в жизни вам не будет открыто столько одновременно областей знаний, никогда в жизни вы больше не будете такими умными, как сейчас, потому что для вас актуальны сейчас самые разные области познания, самые разные области науки. И никогда в жизни вы будете настолько свободны в том, чтобы выражать свои суждения и мысли по поводу каждой из наук. Я не хочу употреблять слово «дисциплин», которое у нас сейчас стало так благодаря всем современным веяниям в реформе образования, образование принятое, предпочитаю говорить наука или университетский курс, или теоретический курс. Так вот, никогда не будет для вас возможности так свободно и так непосредственно реализовывать свои предпочтения, свой выбор в той или иной науке. И поэтому я обращаюсь с пламенной речью, я думаю, что у Юли сохранились такого рода стихи или признания. Никогда не теряйте тех студенческих произведений, стихов, прозы, диалогов, диспутов, которые вы наверняка сейчас ведете и сочиняете. Записывайте на камеру, сохраняйте в компьютере, потому что, может быть, порой какая-то Кармина Бурана будет составлена на основе творчества студентов 20 века, и нашим последующим потомкам, тем, которые будут воспринимать и продолжать традицию образования, неисчерпаемости познания, будущим преподавателям и студентам будет приятно увидеть, что в сложное время, когда бюрократическая система давила на образование, тем не менее творчество, свобода и познание оказались сильнее любых бюрократических ограничений и любых бюрократических предписаний. Может, вы переживаете переломный момент в истории образования и ваше творчество когда-то потомкам будет так же интересно, как творчество вагантов, которые, конечно, не думали, что они сочиняют стихи на века. Это были или такие вот краткие эпизоды самовыражения, или сочинения, которые были направлены на то, чтобы разжалобить мецената. Именно этим Архипиев часто занимался. А вдруг оказалось, что это вообще-то кладезь свободы, кладезь мудрости и при этом кладезь творческого поиска. Как ни странно, ключи от этого кладезя тоже у вас в руках. И в качестве такого вот, ну, наверное, такого доказательного иллюстративного эпизода я хочу показать программки, которые готовили студенты еще из ГУ. Программки, которые были посвящены Дню Ваганта. Ну, вот так сказать, сейчас посмотрите, это была такая творческая интерпретация произведений вагантов и образа жизни вагантов. Являлись нам призраки из Болонского университета, из Сорбонны, читали стихи как по латыни, так и на языках, на которых они создавались, показывали русские переводы и собственные сочинения в том же стиле и жанре. И оказывалось, что традиции вагантов, наверное, истребить невозможно, как невозможно лишить образования его свободного духа, потому что пока есть эта свобода в образовании, оно существует. Я с удовольствием отвечу на вопросы, если таковые возникли.
Два вопроса. Насколько хорошо они владели латынью, вот те, кто поступали, и как они вообще туда поступали? То есть был ли какой-то отбор?
Так, латынью могли не владеть совсем, на артистическом факультете ее учили. Учили латынь, причем тоже вот не было, скажем так, того образования, которое сейчас у нас принято, то есть вот на фонетической основе. А образование сразу, изучение иностранного языка велось сразу на основе синтаксиса. То есть предлагались предложения, их переводы. Латынью владели очень хорошо, как шел отбор. Рекомендовал кого-то тот или иной город, рекомендовала та или иная семья, кто-то хотел получить образование самостоятельно. Были места платные, и здесь как раз на платных местах обучали обычно городские бюргеры, тех, не обязательно собственных детей, тех, в ком они были заинтересованы, или те или иные представители знати, хотя они университетского образования чурались, больше они стремились получить образование домашнее. И была часть мест бесплатных. И, разумеется, когда обнаружилось, что образование вообще-то дает некоторые средства, число бесплатных мест стало катастрофически стремительно уменьшаться. В конце концов, в Болонье к началу 15 века их осталось всего два. Ну, да, тенденция сохраняется, потому что, ну, вроде бы хорошо выбрать свободу, выбрать знания, но это всегда означало выбор нищеты. Ну, и далеко не всем это нравилось, а порой казалось даже несправедливым, что я владею латынью, я владею знаниями по астрономии, и при этом веду такой вот аскетичный образ жизни. И, наверное, как-то это можно исправить. Особого отбора на артистическом факультете не было. Вот такого, скажем так, как у нас сейчас принято говорить, отчисления, что-то можно было учиться хоть всю жизнь. Вообще-то курс, сам университетский курс охватывал 10 лет. Вот 3 года артистического факультета, 3-4 года, как раз это эквивалентно современному бакалавру, и дальше 7 лет специального образования. Если еще магистратура, то это еще плюс 2-3 года. Получить степень магистра – это означало остаться в качестве такого востребованного преподавателя в том или ином университете. А закончить университет со степенью магистра тоже означало гарантированно получить там место нотариуса, адвоката, доктора, сразу же практику. Ну и тут как раз складываются династии, потому что тот или иной доктор хотел передать свою клиентуру сыну, точно точно так же, как тот или иной адвокат, хотел и клиентуру, и то место, которое в такой вот юридической системе города он занимал, передать своему сыну. Ну и вообще-то при этом накапливалась библиотека, точно так же у того, кто занимался медицинской, юридической практикой. То есть это была, ну, скажем так, оправданная жизнью практика. А экзамен, который по окончании 10 лет сдавал магистр, ну вообще был таким... совершенно злодейским, совершенно таким, ну, пыточным, жестоким, садился без каких-либо бумаг, то, что, ну, вспоминаете, и вы сейчас, наверное, так делаете, приходите вы обязательно что-то сдавать с компьютером или с бумажечками, в них усиленно копаетесь, находите, туда подсматриваете, зачитываете. Тут садился как таковой, просто со своей начиненной знаниями головой выпускник, и все профессора, которые на протяжении его 10 лет учились, собирались и задавали ему вопросы. И вот тут как раз тоже профессора были разные, была возможность у того, кто или учился плохо, или вел себя плохо, скажем так, ну, стребовать теперь в полной мере на этом экзамене, ну, мзду за все те плохие поступки, которые он совершал. Вопросы могли задаваться самые разные. Из всех тех наук, которые он на протяжении 10 лет обучения усвоил, нужно было давать ответы быстро. Ну, и все, чем располагал студент, это память, здравый смысл, логика мышления. Ну, если этот экзамен удавалось пройти и степень магистра получить, считалось, что этот человек уже, ну, в полной мере... может занимать то или иное место в интеллектуальной и социальной иерархии. Он в полной мере готов к любым испытаниям. Но причем экзамен продолжался несколько часов, пить есть на протяжении этого времени было нельзя, профессора выходили, там, питались, пили воду, ели хлеб, может быть, не только воду, возвращались, и испытуемый по-прежнему сидел и ожидал вопроса.
Ну, вот... Угу.
Не было ограничений, не было, никаких ограничений не было. Вот тут, да, только мужчины, только в протестантских странах после церковной реформы стали появляться возможности для обучения женщин. Но, как всегда, были случаи, когда скрывалась под плащом ваганта, тут не вполне не обоснованно, под плащом ваганта скрывалась женщина, потому что стремилась получить образование. Но при этом некоторые умные отцы своим дочкам тоже хотели образование дать, считая, что они не должны ограничиваться только кухней, платьями, церковью и детьми. Ну вот, наверное, помните эти знаменитые 4К, которые у нас редуцировались для трех, у нас, переводя их, о платьях забыли. Ну, а тут считалось, да, что немецкая девушка должна прилично одеваться, и что вообще-то в первую очередь супруг должен ее и семью обеспечивать. Когда в отечественную среду это переместилось, об этом как-то так тоже промолчали. Так вот, некоторые отцы своим детям стремились и дочкам стремились дать очень хорошее образование, и как раз именно поэтому Абеляр познакомился с Элоизой, потому что каноник, ее отец, хотел Элоизе обеспечить достойное место в жизни, чтобы она была интересна своему супругу, и пригласил Абеляра с тем, чтобы он занимался с ее дочерью. Элоиза была очень начитана, очень свободно мыслила, но и порой даже Абеляра ставила в тупик, то есть тут каноник не ошибся. Она нашла себе возлюбленного совсем не того, о котором каноник мечтал. Ну а вот тут в качестве тоже иллюстрации к этому вопросу, вот сейчас я найду, насколько сами ваганты относились, ну, так сказать, однозначно к тому образу жизни, который они порой вели. Вот сейчас, одну минуточку. Это стихотворение, которое называется «Доброе старое время», обращенное к университету. Тогда видели беду в университетах, падение нравов, ну, а сейчас бы я увидела в засилии бюрократии. Вершина знаний, мысли, цвет, таким был университет, а нынче волею судеб он превращается в вертеп. Гуляют, брашничают, жрут, книг сроду в руки не берут. Для шалопая школяра учение вроде бы игра. Былые дни такой пострел, всю жизнь над книжками потел, и обучался он учти до 90 лет почти. Ну а теперь за 10 лет кончают университеты, в жизнь уходят потому, не научившись ничему. При этом наглости у них хватает поучать других. Нет, прочих гоните от дверей, таких слепых поводырей, ну и так далее. Ну, как всегда, носитель какого-то старого знания считает, что сейчас оно распыляется, но постепенно редуцируется и перестает быть тем могучим, объемным, каким оно было когда-то. Ну, когда человек начинает вот таким образом думать, это, наверное, самый главный признак старости. Не морщина, а когда начинают ругать молодежь.
Они же жили там, да?
Они жили, да, были общежития, но считалось, что в общежитиях жизнь крайне аскетична. Если могли студенты обеспечить жить в семье, ну вот как Копернику, когда он в Краковском университете учился, то тогда договаривались с какой-то зажиточной городской семьей, там предоставляли стол и, ну, кров, условно говоря, редко это была отдельная комната, за определенную плату, которая платила семья. Сложности были в том, что тут от этого дома до университета нужно было какое-то расстояние преодолевать, а тут и профессуры, и студенты жили в кельях, как над аудиториями. вот это то, о чем я мечтаю всю жизнь, так утречком набросить на себя плащ, взять под мышку книгу, спуститься и сразу оказаться за кафедрой. Я бы, наверное, тогда перестала опаздывать, потому что, ну, вот те, кто меня знают, знают, что опоздание сопровождает меня всю мою жизнь. Вот как раз в Краковском университете прогулки совершались вот как. Каждая новая неделя начиналась с того, что в ближайший храм профессура вместе со студентами шла молиться, чтобы неделя была хорошей, чтобы она принесла новое знание. Начало нового учебного года и по сей день вот в Краковском Ягеллонском университете начинается с молебна. Собираются они у музея, а потом от этого музея все вместе идут в Центральный собор, это, по-моему, церковь Святой Анны, может быть, ты мне подскажешь, на Центральной Краковской площади, собираются и молятся, чтобы новый учебный год был для них счастливым и в отношении здоровья, и в отношении приобретенных знаний. Ну и кроме того, там вот как раз вот этот вот Кастальский ключ в центре музея в Краковском университете, из него вода уже почти не льется, но иногда вот перед сессией студенты, ну, всякие придумывают способы обеспечить себе хорошую сдачу сессии, редко это связывается с тем, чтобы посидеть над книгами, обычно это какие-то, ну, другие способы. И вот считается, что если долго руку держать, протягивать ее вот к этому вот священному неусекаемому ключу, и несколько капель на руку упадет, то точно вся сессия будет на отлично. И вот поэтому накануне зимней сессии как раз-то товарищи стоят, протягивают руки и ждут, когда им такая вот, ну не знаю, вода познания на ладонь закапает.
Можно еще два вопроса?
Сколько?
Первый про Хогвартс, то есть угу. Какой университет брала за основу?
Я думаю, что Кембридж, вот потому как выглядит особенно вот эта вот знаменитая столовая, где они собираются. В Кембридже столовая сохранилась такой, какой она была в 13 веке. Это очень большое, вот уже закрылась презентация, очень большое красивое здание. Именно там такие вот, ну, вот знаменитые витражи в окнах, знаменитые так вот видные дуги, которые поддерживают свод. Именно туда приходит профессура для того, чтобы огласить самые важные новости. Ну и кроме этого, Кембридж очень консервативен, там по-прежнему вот такие вот отдельные келики, но для одного студента предназначены. Это советское общежитие, 10 человек в комнате, там всегда жил человек один, как бы он ни жил аскетично, но он был предоставлен сам себе, чтобы он мог по своему вкусу и свою келью оборудовать и предаваться размышлениям и занятиям в уединении. Но вот эта комната неотапливаемая, отапливаются они по-прежнему с помощью камина, причем из камина нельзя выпускать такое очень большое количество дыма, нужно так экономно использовать дрова, там есть какой-то лимит, который предназначен, но вот там как раз в Набоковском романе «Подвиг» Мартына часто, русского человека, который привык к хорошо натопленным помещениям, часто штрафуют за то, что он из камина выпускает, как он говорит, красную ведьму. Кроме того, там, помимо того, что нет отопления, еще и нет, скажем так, возможности разместить большое количество вещей. То есть вот есть университетская форма, плащ, вот как раз Хогвартс. Там они отличаются значками, а так разные факультеты тоже имеют свои значки. Точно так же плащ, велосипед. На территории Кембриджа она довольно большая, передвигаться можно только пешком, вот как раз прогулки из библиотеки, с одного факультета на другой или на велосипеде. Выйти из плаща – это тоже штраф. Но вот когда накапливается большое количество штрафов, тогда можно думать об отчислении или о том, какие, скажем так, санкции к тому или иному студенту, которого за разное нарушение штрафуют, применить. То есть это не было, не проводят, скажем так, такие вот, у нас очень любят беседовать, наставлять, у нас такое дидактичное обучение, а там вообще-то сам себе человек предоставлен, но он, ну, сам исходит из того, может ли он платить эти штрафы, может ли он нарушать правила или удобнее этим правилам следовать. Кроме того, там еще такие жесткие правила, нельзя в теплое время года, помимо и в холодное время года, помимо плаща, ничего не надевать поверх студенческой формы, так же, как в престижных школах, то есть снег или дождь, то все равно это носки, пиджак, клетчатая юбочка, обычно в таких вот закрытых английских школах, куда бы ни ходить, сверху нельзя надевать пальто, и даже если надеваешь шапку и перчатки, только определенного цвета. Как ни странно, те, кто нарушают, платят штрафы, но, как ни странно, эти правила даже такими свободными людьми, каковы был Набоков, принимаются почему-то, как правило, не ограничивающие, а напротив, вписывающие в какое-то вот очень значительное, очень древнее и очень славное объединение. То есть эти правила воспринимаются как посвящение, а не как ограничение. Вот, наверное, в чем принципиальная разница от той бюрократической системы, которая складывается у нас, и от того, которая складывается там. В Киевском университете был такой прекрасный в свое время ректор Звязюн, который отчасти эту систему ввел. Но там было иначе, потому что не было ни плащей, ни значков, нужно было ходить с комсомольским значком в туфлях на низком каблуке, но вот вписаться в комсомольскую общину, наверное, совсем не то, что вписаться в общину Кембриджа.
А у них могла быть коррупция в каком-то
Да, она была связана, ну, там не столько с деньгами, сколько с тем, что большая ценность книга, и когда узнавалось, что можно привезти, допустим, из Швабии некоторую книгу в какой-то итальянский университет, то вот немецкому землячеству давалось поручение книгу привезти. Как они добывали на нее средства, никого не интересовало. Но и потом, в значительные праздники должны были студенты накрыть профессуре стол. Ну вот, исходя из того, что очень аскетичная средневековая еда, каша, вода и все, то вообще-то богато накрытый стол – это, конечно, форма коррупции. То есть была, но она не была связана, что покупали зачеты, экзамены, а другое. Привозили книги, привозили еду, привозили пиво. Ну, я не знаю, порой это, наверное, делалось от души. Порой воспринималось как необходимость. Но, тем не менее, это то, что было, так сказать, прописано в негласных правилах. Совершенно верно. Поэтому не стремились покинуть университет, странствовали, перемещались из одного университета в другой, потому что все же это было небольшое содержание. Ну и кроме того, это была изолированная от города среда, своя среда, к тому же пространственно ограниченная. Вот он, латинский квартал, который живет по своим законам, а дальше весь основной мир, остальной мир. Поэтому хотелось как можно дольше, конечно, в этой системе остаться.
Какая-то у них была система, вот, получается, все были, ну, немножко разного уровня. У них же не было там системы образования, ЕГЭ, такой вот средней. И как их вообще оценивали?
Так, оценивали, сдал экзамен или не сдал, освоил нужный минимум литературы или нет. Продолжаться это могло тоже бесконечно долго. То есть, ну вот, хотелось один и тот же курс изучать на протяжении одного, другого, третьего семестра. Со студентами следующего курса можно ходить. То есть, ну вот, такой вот жесткой системы, что не перешел с курса на курс. Да, пока не сдашь, можешь учиться. В некоторых американских университетах до сих пор так. Они выставляют в электронном виде те курсы, которые у них читаются. Записываешься на несколько курсов. Ну вот, приходишь на первую вводную лекцию, дальше смотришь, сможешь сдать или нет. Если не можешь, сразу же нужно списаться. Если нет, то этот курс на тебе будет висеть до тех пор, пока его не сдашь. И можешь так на протяжении всего... Но там же как, набирает очень мало таких обязательно, скажем так, базовых курсов. Остальные это... свободно составляющаяся стратегия в образовании. То есть выбираешь те курсы, которые тебе интересны, и за них получаешь определенное количество нот, зачетных единиц. У нас-то непонятно что, а там это вполне конкретные баллы. Но вот набрать их нужно, допустим, 2000 за семестр, и набираешь их на самых разных дисциплинах. То есть учишься на юридическом факультете, хочешь послушать какой-либо литературный курс или какой-либо там курс, не знаю, по истории кино – пожалуйста, только за это меньше зачетных единиц получишь, потому что это с твоей профессиональной деятельностью не связано. Ну и дальше записываешься на курсы, если набирается, ну вот там разные нормы, если набирается хотя бы два человека на курсе, он должен состояться. И очень мало таких вот стационарных профессоров, которые вот всю жизнь работают в Кембридже. Выставляют свои курсы основные, дополнительные, тоже в электронном виде, сейчас в электронном виде профессора, их приглашают в самые разные места. То есть вообще-то по сей день это перемещающиеся по всему миру, то что считается, что человек получает образование должен не только усвоить знания, но и получить такую широкую картину мира, представление об устройстве мира, видеть разные страны, народы, обычаи, но и по сей день именно так живут. То есть очень мало стационарных, прикрепленных к месту профессоров, и уж тем более студентов. То есть мир открыт, и перемещение по нему осуществляется тоже очень так свободно. Более того, студенческая виза очень дешевая, и в таких социальных странах, как, например, во Франции, действует студенческая золотая карта. Это до 70% скидки общественный транспорт, столовая, парикмахерская, махерские магазины, то есть там вообще-то очень поддерживают, и не верьте, когда говорят, что большинство мест платное, как раз в той же Сорбонне большинство мест бесплатное. Заинтересованы в развитии образования, продолжает государство выделять очень большие деньги. У нас государство себе эти обязательства сбрасывает. Ну и кроме того, европейский богатый человек, если он не будет заниматься благотворительностью, он превратится в изгоя, в маргинальную личность. Всегда, во все времена нужно было жертвовать на образование и на медицину.
То есть есть такая фишка, как студенческие визы?
Студенческие визы, студенческие карты, да. И золотая студенческая...
Нет, у нас нет.
То есть нет, в Европу нельзя получить да?
Но для этого нужно выйти замуж за человека, получить гражданство, или жениться, или каким-то другим образом получить гражданство, и тогда уже учиться со студенческой визой. И со студенческой золотой картой.
Я слышала, в Финляндии там нужно... студент может там чуть ли не за $40 купить билет и облететь там сколько-то стран.
Более того, это поощряется. Богатые американские университеты даже арендуют корабли с тем, чтобы они вот вдоль побережья Америки путешествовали, ну и видели свою страну, лучше ее знали, знали свой народ. Это абсолютно правильно, то, что любое расширение кругозора, оно и приводит и к лучшему усвоению того или иного знания, и к лучшей социальной адаптации, то, что неизвестно, где и как можно будет. Ну и кроме того, у нас-то всегда проблема жилья, а там студенческий кампус напротив, домики преподавателей. Вот тоже, опять-таки, у Набокова роман «Пнин» о русском профессоре, который читает курс по русской литературе. Ну вот набирает сначала курс, сначала у него 5 человек, потом не набирает, поэтому вынужден уехать. И он переезжает в студенческий городок, и сразу же вот коттедж, домик со всеми удобствами, с местом для библиотеки, с садиком, точно так же «Бледный огонь», но вот там, и именно там знакомится Кинбот с поэтом Шейдом, который пишет вот поэму «Бледный огонь», а он пишет к ней комментарии о той стране, которую он оставил. Ну вот знакомится, потому что у них эти вот домики профессоров находятся через заборчик. То есть там иное устройство и студенческой жизни, и преподавательской. Ну вот я бы, честное слово, если бы выложила свои курсы, то я бы выбирала там, где потеплее. У меня бы уже так климатические предпочтения как-то так доминировали над интеллектуальными.
Мне интересно, вот в средневековом университете или позже появилась вот дипломы о специальном образовании высшем, когда вот, ну, на государственную службу идет, или где-то в отраслевых, да, вот.
Это
как
уже
тогда, как они
только при абсолютной монархии появляются такие вот дипломы об окончании университета. То есть только это на 17-18 век приходится, а до этого выдавалось, ну, такой вот лист, где указывались те науки, которые человек освоил.
И он
давал право этот лист, если освоен вот необходимый, получена степень магистра на экзамене, и освоены вот именно вот эти науки, он может получить то или иное место, связанное уже с такой вот деятельностью профессиональной. Но место он тоже, ему никто не предоставляет, вот поэтому складывались в большей степени династии, потому что доктор передавал доктору свою практику, да, адвокат своему сыну тоже. Ну и сразу передавал и практику, и библиотеку, и опыт, то есть, ну, поощрялись тоже, в университетах поощрялось это вот создание династии. Конечно, никаких дипломов государственного образца не было, потому что государство университет не подчинялся. Можно только мечтать о многом. Большое спасибо за внимание, большое спасибо, что нашли возможность, несмотря на очень такую неблагоприятствующую даже такому лучезарному явлению в мировой литературе, как творчество Ваганта, в погоду. Большое спасибо, что сумели прийти. Студентам я желаю не оставлять творчество, сочинять и, самое главное, сохранять. Потому что мы очень многое утратили с моей подругой Олей Метелкиной, которая сейчас в вечернем Ставрополе работает. Чего только у нас не было. Мы издавали газету под названием «Негодяй-мерзавец», выступая в соответствующих ролях двух издателей. Мы писали множество стихов, которые объединялся в цикл «Часы лекционной бессонницы». Мы сочиняли множество пародий, которые складывали в портфель с надписью «Неоконченная», как Козьма Прутков. Но вот Оля, как человек более организованный, сохранила много из этого. У меня, к сожалению, многое оказалось утраченным. Только сейчас я осознаю, как это было бесценно.
Нужно сделать.
Не только сочиняйте, но и сохраняйте. Большое спасибо.
Спасибо вам большое.